собирается направлять наблюдателей на референдум в Белоруссию. Не опасна для человека назальная вакцина против COVID-19. Хоккеист Александр Овечкин вышел на второе место по числу сезонов НХЛ с 30 шайбами. Теперь подробнее. Фигуристка Камила Валеева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку сильнейших личного турнира среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев. В понедельник спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции по отстранению спортсменки от участия в играх. Россиянка, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в конце декабря, лидирует в одиночных соревнованиях. При этом церемонию награждения проводить не будут. Она состоится после окончания расследования. Показательные выступления пройдут в воскресенье, 20 февраля. Евросоюз не будет отправлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в Конституцию. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стана, передают РИА Новости. Ранее глава администрации президента республики Игорь Сергиенко сообщил, эксперты от СНГ и ШОС приглашены для наблюдения за голосованием. Также прорабатывается приезд еще около 30 специалистов из стран ЕС. Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. ЦИК аккредитовал 101 международного наблюдателя, в том числе от СНГ. В Центральной Африканской Республике нет необходимости в новых инструкторах из России. Ситуация под контролем, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в одном из первых интервью в новой должности. Президент страны назначил Молуа на пост 7 февраля. Он теперь также и министр экономики и планирования. Посол России заявлял ранее, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы. Они занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и Санкционного комитета. Назальная вакцина против COVID-19, разработанная в Национальном центре эпидемиологии имени Гамалеи, не опасна для организма человека. В ней нет живого вируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинзбург. В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания этой назальной вакцины. А СМИ при этом со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова писали, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил еще две шайби. Это было в матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторс». Таким образом, 36-летний спортсмен забил 31 гол в текущем розыгрыше. В карьере Овечкина этот сезон стал 16-м, в котором он забил 30 и более шайб. Россиянин превзошел достижения Яромира Ягра и сейчас достиг второго места за всю историю лиги. А лидером по количеству сезонов остается канадский хоккеист Майк Гартнер. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Свежее утро на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на «Радио Спутник». В студии Мария Меркулова и Олег Обухов. Олег, приветствую тебя.
Привет, Мария.
Знаешь, стало ведь расхожим уже, да, таким выражение, коммунальные службы оказались не готовы. Кто-то
очень
когда-то,
расхожие.
Я даже уже не вспомню, по какому поводу и кто это был. Мне кажется, кто-то из градоначальников московских или руководства города. Это было еще годы-годы назад, да, по поводу погодного
коллапса.
Наверное,
даже еще в прошлом веке.
Ну да, очень, может быть, сказал такую фразу, и она, в общем, зафиксировалась.
Стала
и,
крылатой.
К сожалению, да, помимо того, что она стала крылатой, почему она ею стала? Потому что регулярно россияне сталкиваются с такой проблемой. Регулярно, особенно в зимний период, когда снегопады, пробки начинаются, невозможно никуда добраться, ничего не ездит, все опаздывают или вообще не выбираются из своих домов, да? То есть вот такое. Этой зимой петербургский пример многих потряс.
В прошлом году Генпрокуратура даже пыталась взять ситуацию на карандаш, как говорится.
Именно вот вообще с уборкой.
Вообще с уборкой снега по России. И было выявлено 370 тысяч нарушений. 2022, как выяснилось, спустя полтора месяца не принес чего-то нового. Проблемы как были, так и остались. И вот, как ты правильно отметила, характерным таким показателем в этом году стал Санкт-Петербург. И, в общем-то, даже обострились какие-то проблемы, да, в связи со снежной зимой, которая в этом году была, ну, вернее, еще пока есть, вот, но тем не менее. Гололед, наледи стали причиной травм у более чем 3000 человек в Санкт-Петербурге.
Да, это так сообщается. А вообще завели при этом... Ну, не завели, а разбирательство начали, по-моему, всего в 45 случаях в Петербурге. Да, прокуратура внесла 45 представлений из-за травм от снега и гололеда в Петербурге. Отвечать придется коммунальщикам, дорожникам и управляющим компаниям. Хотя я тоже, и все мы видели эти цифры про 3000, около 3000 человек, и видели фото и ролики, из снятые в травматологиях, в особенно... Сложный, скользкий период для Питера.
Ну вот эксперты в своих оценках ситуации расходятся. Одни полагают, что все дело в нехватке кадров. Другие, что собственникам жилья не мешало бы жестче контролировать расход средств, которые выделяются управляющим компаниям на уборку территории. Третьи уверены, что нужно повысить уровень конкуренции среди служб.
Мне очень нравится вот эта позиция собственникам жилья. Нужно жестче контролировать расход средств, выделяемых управляющими компаниями на уборку территориями. А то есть ожидать от управляющей компании нормального исполнения своих обязательств изначально собственникам жилья не стоит, да?
Ну,
то есть
пока...
мы заранее берем как данность то, что управляющая компания пока... будет вести себя так себе.
Пока ситуация складывается именно так. Есть и оправдание, мол, сложно предугадать, когда стоит ждать обильного снегопада, метели, вот этих снежных заносов. Якобы, если бы заранее знать, то у коммунальщиков было бы больше шансов на то, чтобы они были лучше подготовлены к этому. А наш продюсер Анастасия Евсина позвонила в диагностический центр в МЕТ, чтобы уточнить, как обстоят дела с прогнозами. В общем, выяснилось, что предположить, что будет с погодой через две недели, через месяц, сейчас крайне сложно, тем более на фоне изменчивого климата. Но вот прогноз на ближайшие 5-7 дней, который, как мне кажется, вполне достаточно, чтобы быть готовыми к обильному снегопаду, например, да, то такие прогнозы очень вероятны, уточнил глава этого центра Александр Шувалов. И он, кстати, дал прогноз на ближайшую неделю в Москве и Санкт-Петербурге.
Горизонт прогнозирования – это 7 дней. Что касается Москвы и Центральной России, Тула, Рязань, Тверь, Калуга. Это, конечно, осадки преимущественно в виде дождя, потому что идет целая серия циклонов. Она будет длиться где-то до 20-х чисел февраля. А что касается Санкт-Петербурга, точно будет снег с дождем. В середине следующей недели там будет снег, но не очень большой. Так что нужно пользоваться моментом, пока есть вот такое окошко в снегопадах. И, конечно, убирать те завалы, которые сформировались предыдущими снегопадами.
Ну вот, как правило, коммунальщики в курсе, какая погода ожидается, да, получается так. Например, в Москве более-менее стали как-то подстраиваться, и не всегда, конечно, получается идеально, да, ну, потому что там,
но
допустим...
Ну, уж точно лучше, чем бывало раньше.
Да, минуту в минуту ты же не можешь точно предугадать, да, когда лучше выпустить технику на магистрали, чтобы заранее как-то все это дело убрать. Ну, лучше стало
нужно
явно.
Нужно больше, как мне кажется, в ночной период подключать...
Здесь тоже своя сложность есть.
Платить надо больше.
Платить надо больше.
Да, ой, как
они
сложность
все коммунальные
какая,
службы
действительно.
Готовы к этому.
Ой, да. Ну, в Питере тоже, наверное, были в курсе осадков и снегопадов. А что что стало причиной снежных завалов в северной столице, почему не убирался скрапившийся снег с крыши. Это все большие вопросы. Руководство Петербурга по-прежнему как-то очень странно отвечало и, в общем, обвинило в какой-то спланированной кампании в интернете по очернению многих. Хотя вот видео, люди там на коньках в Питере по набережной едут. Ну, да, допустим, может быть, так и было. В чем же причина вот сезонных сбоев в работе жилищно-коммунальных служб? А может быть, сбоев нет, все так, как и должно быть, мы просто слишком многого хотим. Что могло бы улучшить готовность к той же зиме? Поговорим сейчас об этом с председателем Жилищного союза, членом комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юристом Константин Крохин с нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте. Константин Викторович? Константин Викторович, ждем мы, конечно, когда нам ответит. Пока что мы можем сказать. Есть, конечно, само собой понимание, невозможно одномоментно решить все снежные и вопросы. И вопросы с гололедом, с сосульками, с наледью. Но каким-то образом нужно еще, кстати, понимать, а к кому обращаться, если вдруг человек по этому поводу пострадал.
Ну, если говорить про Москву, то есть специальная, чуть ли не горячая линия, да, если вдруг возникают какие-то проблемы и вопросы к работе служб ЖКХ, то можно туда позвонить. Иногда срабатывает такой вариант, что люди звонят в службу спасения, а там уже тоже начинают люди перераспределять как бы звонки, кому лучше позвонить, кому обратиться.
Константин Викторович Крохин к нам присоединился. Константин Викторович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Викторович. Какие аргументы звучат из уст коммунальщиков, когда их вот начинают ругать, жаловаться на них, почему снег скопился, почему сосульки, снег с крыш не убираются? Что они отвечают?
Ну, к сожалению, они не всегда воспринимают критику, часто справедливую критику, адекватно. Бывают обиды, бывает попытка сокрыть проблемы. И сегодня даже мы с этим сталкиваемся, когда вот очевидно, у нас после гололеда, после снега у нас проблема сосульки, падающие на автомобили, на людей. И вот все равно мы слышим от специальных служб, которые отвечают за связь с общественностью, о том, что да нет, все в порядке, все под контролем и прочее. То есть вот первый момент такой важный, хотелось бы пожелать нашим коллегам в органах исполнительной власти, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы они все-таки критику воспринимали, ну, скажем, позитивно.
Это я вообще не очень понимаю, Константин Викторович, простите, что значит обижаются? Это же не разговор между мной и соседкой, чтобы обижаться друг на друга.
В социальных сетях очень много публикуется ответов органов власти и непосредственно руководителей, в том числе те, которые вот пресс-служба там Санкт-Петербурга или МАЭКа. Вот у нас...
Ну вот в пресс-службе в Санкт-Петербурге вообще какой-то коллапс там был этой зимой.
Хочу сказать, что есть субъективный момент, который требует корректировки. Этим людям нужно немножко быть более адекватными. Но в то же время, и ради справедливости, я хочу сказать, что есть и объективные причины, да, на которые людям надо обращать внимание. Это действительно большой объем снегопада, большой объем осадков. И он идет не просто, знаете, такая месячная норма выпала и так далее, он идет буквально через 2-3 дня. Вот у нас был период, январь-февраль, и плюс к этому добавилось в феврале перепады плюс-минус. Вот у нас сейчас минус сегодня утром в Москве, а до этого несколько дней была плюсовая температура.
И завтра снова плюсовая вроде как.
Да, что способствует образованию сосулек, наледи и так далее. Поэтому действительно это сложный период. И третье, что я добавил, но об этом нельзя забывать, нужно тоже говорить, то что 20-й, 21-й и в принципе начало 22-го года мы испытываем дефицит рабочих рук. Прежде всего те города, это вот Санкт-Петербург, Москва, которые были всегда ориентированы на труд мигрантов. Если взять статистические данные, то дефицит по людям в Санкт-Петербурге составляет там 50%, то есть половина вакантных мест, и, конечно, имея такой серьезный недостаток, они не могут оперативно, быстро решать уборку дворов, тротуаров и так далее.
Но это же не проблема людей, которые ломают ноги и повреждаются, падая.
Я в данном случае не оправдываю.
Я понимаю, Константин Викторович, но, значит, не смогли создать приемлемые условия труда, чтобы люди пошли на эту работу, заместив мигрантов.
Совершенно верно вы говорите, что даже сейчас Значит, мы пытаемся донести эту мысль не только до Санкт-Петербурга, вообще на любых площадках мы пытаемся донести, что, господа, ну вот эти звоночки два, это 21-й год, сейчас, они говорят о том, что необходимо организованно переходить к набору людей из российских регионов. А для того, чтобы этот набор состоялся, вы совершенно верно заметили, необходимо платить нормальную зарплату и создавать нормальные условия проживания, хотя бы на сезон, на зимний там и прочее. И вот пока, к сожалению, не видно реальных шагов, что вот это услышано и это что-то будет изменяться, но, значит, только вот мы по Санкт-Петербургу видели некоторые решения, что вот будут поощряться, значит, люди, будут искать их, но пока вот движений нет, я надеюсь, что за вот этот сезон весенний-летний подготовки к зиме будут приняты серьезные организационные меры и выводы, потому что так дальше нельзя, ну это просто позорище то, что происходит.
Константин Викторович, но мы же прекрасно понимаем, что в любом случае, если мы говорим о том, что если не хватает иммигрантов, то тогда нужно нанимать местных жителей. Если местные жители сейчас на ту зарплату, которая есть, не идут, значит, эту зарплату надо повышать. И я так подозреваю, что в каких-то случаях, наверное, и чуть ли не в два раза. Тогда вопрос сразу возникает, откуда брать, скажем так, эти деньги, чтобы оплачивать труд петербуржца, который решится на то, чтобы чистить снег зимой?
Я сомневаюсь, что жители столиц, двух наших столиц, что они действительно даже при повышении зарплаты будут работать дворниками. Да? Я говорю о том, что необходимо привлекать людей из регионов. И такая практика существовала в советский период. Это называлось лимит. На стройку системы ЖКХ люди привлекались из других регионов. В дальнейшем в рамках социальной защиты им предоставлялось там, через 5-10 лет жилье. Это был материальный стимул. Вот в то время он был такой. Я полагаю, сегодня необходимо как бы включать какие-то такие подобные элементы, но как минимум обеспечивать служебным жильем, приличным, то есть люди не в подвалах должны жить, и, конечно, не снимать на рыночных условиях проживания, там, либо общежитие создавать. Но это все организовано. Я хочу сказать, что если сравнивать те управляющие компании и те ТСЖ и ЖСК, где используется труд россиян, то мы видим, что можно за те ставки, за те тарифы, которые существуют, если сверху нет надстройки, коррупционной надстройки, расхищения средств, которое, ну, чего греха таить, ЖКХ имеет место быть, да? То есть вот если вот это направить на оплату труда, а не на мертвые души, не на какие-то, скажем, левые схемы. Сейчас вы же знаете, да, 19 уголовных дел возбуждено в Санкт-Петербурге. Это значит, что как бы нет дыма без огня, есть нарушение такого рода, где, ну, по сути, приписки, да, то есть деньги выписываются там, но при этом работа не выполняется. Вот если эти узкие места направить на настоящую реальную оплату труда россиян, учитывая опыт добросовестных управляющих компаний, я полагаю, что вполне это можно решить в рамках действующего тарифа.
Вот как раз про управляющие компании, Константин Викторович, да. Не очень понятно вообще в целом цепочка, как это устроено по России. То есть кто, от кого зависит, убирают люди, которые наняты управляющей компанией, правильно? А управляющая компания в данном случае департаменту по ЖКХ подчиняется городскому, если мы говорим о городах. Как, да, где здесь так, вот это вот?
Да, примерно так это выглядит. Я, ну, больше скажу, что на самом деле от города городу зависит, потому что где-то выбирают, все-таки нанимают подрядчиков, но в крупных городах федерального значения пошли по пути создания государственных бюджетных учреждений или государственных унитарных предприятий. И, по сути, уборка территории на сегодня, она под контролем местных властей. И это, конечно, определенный минус, потому что в свое время это создало условия для монополизации. А что такое монополия? Это снижение качества. Это,
конечно, отсутствие всякой конкуренции и повышение цен.
Да, повышение цен. И при этом еще один минус для власти. Все шишки, вот погодная аномалия случилась, все шишки летят на них. Поэтому я полагаю, что необходимо организационно, вот тут тоже у них возникают иногда обиды, и я сталкиваюсь с тем, что меня иногда критикуют, говорят, что вот вы только замечаете плохое, а о хорошем не говорите. Но при этом мы говорим о хорошем, просто его мало. Вот я полагаю, что если бы вышел государственный сектор, вот остался там, где, допустим, дороги, очевидно, что магистральные дороги, их легче чистить механизированным способом и легче инвестировать публичные власти, туда большие средства. И действительно, вот я по Москве могу сказать, что дороги чистятся хорошо. То есть практически вот снегопад пошел, заранее, значит, реагент используется. То есть, в принципе, ездить можно, и серьезных проблем именно с дорогами нет. Проблемы во дворах. Потому что невозможно применять большую технику, да и вообще никакую технику, должен быть ручной труд, а людей, по привычке которых ждали, их нет. Соответственно, нужно решать, вот понимая, что и в ближайшее время не улучшится ситуация с мигрантами, поэтому необходимо развивать работу и привлекать наших россиян. Но для этого создать условия.
Да.
Поэтому вот, если говорить о том, кто кому подчиняется, вы правильно заметили, учитывая, что если основные управляющие компании во дворах и в домах у нас муниципальные или государственные, то они, как правило, вертикально подчиняются органам исполнительной власти, отвечающим за ЖКХ. И здесь в какие-то моменты, наверное, это казалось каким-то решением, но сегодня мы видим, что это тормозит развитие рынка. Необходимо привлекать малый, средний бизнес через конкуренцию самозанятых. Вот когда мы говорим...
Ну, вот такой жизни. Работе. Да, Константин Ильич, я прошу прощения, время кончается. Спасибо вам большое за то, что с нами побеседовали. Константин Крохин, председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист был с нами на связи. Но получается, что жители городов, которые недовольны, ну, вообще населенных пунктов, уборкой, например, в зимний период, уборкой снега, наледи, крыши и так далее, совершенно верно предъявляют претензии, в том числе и руководством непосредственным прямым вот этих территорий, вообще населенных пунктов. Я напомню, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что не планирует возвращаться к системе уборки города от снега, при которой снег сбрасывали в водоемы, а на улицах использовали реагенты. Это вот были его январские еще заявления после критики. А действия правительства Санкт-Петербурга вызывают, по его мнению, критику со стороны некоторых богатых людей и влиятельных, которые могут налом проплачивать определенные вещи. То есть он назвал фактически критику в адрес, в свой адрес.
Проплаченный?
Проплаченный в Петербурге, да.
Как интересно.
С нами на связи сейчас Александр Холодов, член Общественной палаты России, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, житель Санкт-Петербурга. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Львович, насколько справедливы, на ваш взгляд, жалобы, требования горожан, жителей Санкт-Петербурга? Насколько справедливы, скажем так, справедливо непонимание или недопонимание петербургских властей
и жителей?
Ну, в этом году у нас снега много, но, в принципе, зима, да, неудивительно, было бы удивительно, если бы летом было.
Ну да.
Вот, но, в принципе, зимой у нас снег практически всегда есть. Ну, бывают года, когда его мало, бывает, когда много, но претензии в основном, конечно, из-за того, что, значит, снег падает, да, это естественное состояние зимой. В основном претензии из-за того, что как бы есть такое ощущение, что его не убирают. То есть у меня, например, как у жителя города тоже такое впечатление сложилось, особенно когда я вот так вот побывал то в Петербурге, то в Москве, несколько раз переместившись за короткое время. И как бы вот идешь, условно говоря, по Москве, там за 15 минут видишь там 10 дворников. Идешь по Петербургу, за час не видишь ни одного. То есть как раз у меня лично на контрасте вот такой момент, да, как бы я его обратил внимание. А любой житель, в принципе, я думаю, что тоже, как бы, может, даже не понимая, в чем именно претензия, да, но на подсознании как бы отпечатывается, что вот идешь-идешь, и никто не убирает.
Александр Львович, и в этом году, как мы поняли, ситуация сложилась мусорным еще вопросом.
С мусором, да, проблема сложилась. Здесь как бы сложно говорить, кто там прав, кто виноват, потому что все-таки действительно там менялся оператор. Но когда это одновременно наложилось на плохую уборку снега, одновременно наложилось на там праздники и прочее, да, то есть, естественно, это вызвало определенную критику. Не во всех районах прям была беда, но все-таки определенные проблемы действительно были, но сейчас, вот так по ощущениям, все-таки с мусором разобрались, по крайней мере, нет нигде нагромождений вот таких массовых.
Ну, полтора месяца с Нового года прошло. хорошо, да, что все-таки есть ну, подвижки.
Ну, дай бог, что так получилось, да. А что, по-вашему, мешает, да вообще, не имеется в виду сейчас, в частности, Санкт-Петербург, а вообще по России, если судить, мешает наладить слаженную работу служб ЖКХ, чтобы не получалось вот таких коллапсов с тем, что там снег не убирается, что с крыш снег падает на автомобили, на людей, люди травмируются.
На животных.
На животных, да.
Ну, во-первых, естественно, это деньги, да, то есть если бы было бы много-много миллиардов какой-нибудь из валют, да, то, наверное, вопрос можно было бы решить, потому что те же сосульки, которые образуются на крышах, они образуются из-за того, что плохо, как бы, там крыша изолирована и прочее. Да? То есть давно рецепт уже есть, и, в принципе, даже если что-то не перестраивать, есть вариант там, подогревать крышу, чтобы не успевал там сосулька образовываться и вырастать. Ну, вот. То же самое касается уборки снега. То есть, ну, здесь еще накладывается специфика, что все-таки работа дворником – это не самая у нас там престижная специальность. Часто используется труд мигрантов. Иммигранты тоже не идиоты. Когда снег выпадает, они понимают, что лучше, наверное, какое-то время поработать курьером. Это как-то можно.
Ну да, да, и вопрос зарплаты здесь стоит остро.
Складывается такое ощущение, что все дворники, которые из иммигрантов состояли, сейчас все быстро перетекли в курьеры?
Ну вот, по крайней мере, на зимний период получается, что лучше, чем ломом махать на улице, какое-то время поработать курьером, ну или какую-то другую, там, таксистом, если есть здесь какое-то стерение.
Александр Львович, есть, да, у меня еще, знаете, какой вопрос? Так, да. Я прошу прощения, а петербуржцы, которых, например, транспорт пострадал от падения снега, сосулек, сами жители города, кто мог получить травмы какие-то из-за некачественной уборки, часто ли обращаются официально там в суды и еще куда-то, пишут на какие-то платформы.
Есть такое, да, не могу сказать, что там прям сотни обращений, то есть, но случаи такие есть, но сейчас вот в последнее время другая тенденция, то есть такие суды выиграть-то несложно, потому что обычно понятно, кто сломал машину, там документы оформляют нормально в полиции, но проблема в том, что не получить потом деньги, то есть, например, многие у нас уже там управляющие компании в центральном районе, они, по сути, ну, официально не банкроты, но денег на счетах нет. То есть вот я знаю случай, когда люди уже получили решение суда, пришли там, в банк, чтобы получить деньги, а у них взяли исполнительный лист, ну, поставили его, условно говоря, в очередь, говорят, ну, ждите, там у нас еще 100 листов там исполнительных лежит, когда-нибудь до вас, может быть, там время дойдет, ну, какие-то деньги поступают насчет организации, то есть наверное, когда-нибудь, может быть, вы свои деньги получите. То есть пошла вот такая вот еще тенденция, что не просто выиграть надо сначала в суде, но еще и умудриться получить эти деньги.
Как же их допускают до работы-то, эти компании, у которых на счетах нет средств? То есть если они банкроты, то они должны уйти с рынка.
Ну, вряд ли они банкроты, конечно.
Но если монополисты, ну, по формальным признакам.
Но этот вопрос, вы мне это, как говорят, не по чину задаете, да, не я.
Это такое, это, знаете, мысли вслух, Александр Львович, на самом деле.
Да, вслух у меня тоже такие же, естественно, возникают. Как бы мы этим компаниям доверяем свои деньги, а у них, как бы, вот очень сложная финансовая ситуация, да, и фактически деньги жителей, которые платят за коммунальные услуги, вот эти деньги, которые поступают на счета, фактически идут только в одну сторону, это на выплаты компенсации за то, что уже натворили компании. Поэтому здесь, конечно, возникает много вопросов, а будут ли убирать, да, они, и вообще что-то делать, учитывая, что все их деньги в ближайшее время будут уходить по решениям судов.
Александр Вольевич, вот вы в Общественной палате России состоите. В любом случае этот вопрос тоже поднимался, допуская, что и вы лично. Какие-то, не знаю, там тенденции, прорывы, вот какие-то предложения, может быть, дельные звучали. Что можете сказать?
Нет, ну, я лично занимаюсь другой тематикой. Я в комиссии по безопасности и взаимодействию с ОМК, поэтому здесь в данном случае не хочется отбирать хлеб у коллег, которые занимаются тематикой ЖКХ, и, наверное, они, я уверен даже, что-то делают в этом направлении, но вот лучше, наверное, это спрашивать уже напрямую у них, чем именно они в этом направлении занимаются.
И последний очень короткий вопрос. Александр Львович, как думаете, как скоро из российского обихода уйдет вот эта фраза «коммунальные службы оказались не готовы»?
Ну, очень уйдет. Весной уйдет, зимой следующий опять придет.
Все сезонно.
Четко прослеживается, здесь, кажется, этих проблем нет.
Поняли. Спасибо вам большое. Александр Холодов, член Общественной палаты России, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев и житель Санкт-Петербурга, был с нами на связи. А в студии Олег Обухов и Мария Меркулова работали. Спасибо.